Александр Абросимов. Свет, который мы не выключили в прихожей. Глава 1. Запах озона и скипидара. Плитка в коридоре высасывала тепло даже сквозь подошвы зимних ботинок. Лидия сидела на крышке картонной коробки, обхватив колени руками и глядя в одну точку, на латунную цифру 4 собственной двери. Из-под нее тонкой струйкой била горячая вода, моментально остывая на сквозняке и превращаясь в серый кисель. Внутри квартиры монотонно гудел насос, откачивающий воду из спальни, а диспетчер управляющей компании обещал выездную бригаду через 40 минут. 40 минут в мокрых носках. Дверь напротив щелкнула так оглушительно, что Лидия вздрогнула. На пороге мастерской Арсения стоял он сам, босой, закатанными до колен джинсами, по щиколотку в воде. В одной руке он держал разводной ключ, другой пытался заправить за ухо влажную прядь волос. От него пахло озоном после короткого замыкания старой проводки, едким металлическим холодом прорванных труб и густым, сладковатым скипидаром, который намертво въелся в его кожу. Лидия инстинктивно плотнее запахнула воротник кашемирового пальто, пытаясь спрятать свой привычный стерильный мир. Ноты белого чая, дорогого хлопка и молекулярного парфюма без гендерной принадлежности. Этот выверенный годами аромат сейчас казался оскорблением, насмешкой над хаосом лестничной клетки. Его древесная пыль, впитавшая влагу и ставшая тяжелой грязью, физически вытесняла ее кислород. «Перекройте стояк у себя, иначе я залью третий этаж», — голос прозвучал ровно, почти механически, как текст для озвучки подкаста. Ровный тон давался ей титаническим усилием. Внутри мелко дрожало от унижения ситуации. Она была редактором, человеком, который выстраивает чужие вселенные звуковыми волнами, а теперь не могла собрать собственную реальность из текущих труб. Арсений молча кивнул, мазнув по ней взглядом, в котором не было ни раздражения, ни сочувствия, только тяжелая, профессиональная усталость человека, чей день снова пошел прахом. Он опустился на корточки прямо в лужу перед распределительным щитком. Металл ключа лязгнул о вентиль. Брызги полетели на светлые брюки Лидии, оставляя темные кляксы на дорогой ткани. Она хотела возмутиться, потребовать салфетку, вызвать такси куда угодно, лишь бы не сидеть здесь, чувствуя, как ледяной стыд поднимается от промокших стоп к горлу. Но вместо этого она смотрела на его руки. Пальцы, привыкшие чувствовать микротрещины в столетнем дубе, уверенно ложились на скользкий металл. Там, где кожа сходилась с железом, темнели полукружия въевшегося машинного масла. Вода перестала прибывать. Гул насоса в ее квартире сменился жалким всхлипыванием остатков влаги в трубах. Тишина, повисшая между ними, оказалась густой, как лак. Арсений тяжело выдохнул, и в морозном воздухе повисло облачко пара. Оно мгновенно растворило остатки ее цветочного парфюма.
«У вас там совсем сухо?»
— спросил он, не оборачиваясь, стряхивая капли с пальцев прямо на бетон пола. Вопрос был чисто техническим, лишенным любой светской вежливости. Насос справился. «Ковер в спальне мертв», — ответила Лидия, внезапно осознав, что впервые за 3 года назвала свою спальню просто спальней, а не зоной глубокого сна, согласно циркадным ритмам. Он, наконец, поднялся. Выпрямившись во все свои внушительные 185 сантиметров, Арсений оказался слишком большим для узкого общедомового коридора хрущевской планировки. Он задел плечом медную трубу отопления, и та отозвалась глухим звоном. «Можете зайти ко мне обсохнуть?» «Полы липкие, зато ветра нет», — бросил он через плечо, поворачивая ключ в замке своей мастерской. «Только снимите обувь, я только утром циклевал ясень». Лидия посмотрела на свои безнадежно мокрые носки, затем на идеальную, хоть и заляпанную грязью, полосу свежего лака на пороге его квартиры. Граница миров. Стерильность против пыли. Она медленно развязала шнурки. Тонкая нить ее прежнего контроля натянулась до предела, готовая лопнуть от первого же шага в чужой янтарный полумрак.